Мы продолжим с вами изучение Библии. Как хорошо, что она у нас есть. И вот хотя бы на миг себе даже представить, вот так, а вот если бы ее не было, если бы не было бы Библии, даже трудно себе представить, что бы было бы тогда, как мы могли бы с вами искать Божьи пути, с чем сравнивать, где найти ответ. Как хорошо, что у нас есть Библия. Когда мы ее читаем, она так просто говорит, обращаясь к нам, порой даже, может быть, где-то как-то с каким-то таким даже укором где-то, может быть, наставление или наставление такого с нашей стороны радостного ожидания, а что же она скажет? Она порой говорит, нехорошо душе без знаний. Нехорошо душе без знаний. Люди что-то ищут. Мы с вами знаем, что существуют определенные направления в науке, поиски, исследования, изучения, утверждения на базе этих изысканий, исследований. Создаются какие-то идеологические, может быть, концепции, законы развития общества. Потом они меняются, говорят, это ошибка была. Но в Библии, когда мы читаем, мы видим, насколько она правдива, насколько она радостно передает нам, и как передо мной было сказано, вот эти вот основы и основания нашей надежды, нашей веры, настолько понятно, настолько, как бы сказать, даже так это где-то даже торжественно, утвержденно, что просто благодаришь и все, говоришь, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты не оставил нас в неведении. Действительно, нехорошо душе без знаний. И как хорошо, что есть Библия, где мы можем черпать знания. И когда-то известный ученый Ломоносов, мы с вами знаем такого, да, он сказал, кто говорит, что Библия противоречит науке или наука Библии, тот не знает ни того, ни другого. Действительно, нехорошо душе без знаний. И как хорошо, что у нас есть Библия, которая дает нам знания. Как хорошо, что она направляет наш путь по тем стезям, о которых также написано в Библии, о правильных путях, о путях также написано и скользких путях. Библия говорит, что есть разные пути. Есть пути. Есть пути, которые кажутся только человеку прямыми, но Библия говорит, конец их, путь к смерти. Есть разные пути. Узок путь и тесные врата, и немногие идут по нему, и немногие находят вот этот путь. Немногие. Но кто, братья и сестры, только находит? Кому это открывается? Библия отвечает, говорит, что и ищущим Бог воздает. Стучите и отворят. Ищите и найдете. Да? Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. И это очень важно. И как хорошо, что Библия говорит, как нужно это искать. Как человек отыскивает серебро или сокровище. Вот когда у человека есть жажда, он про все забывает. И он ищет, где бы ему хотя бы глоток воды напиться, да? Вот есть приоритет какой-то в жизни. И вот передо мной брат говорил о важности, необходимости вот познать вот главное нечто в жизни для того, чтобы действительно выбрать правильные приоритеты в нашей жизни, потому что жизнь-то наша с вами всего 70 лет при большей крепости, 80 лет, да? И лучшая пора этих жизней, как Библия говорит, это труд и болезни, и мы летим. Может быть, не всегда это понятно только, почему? Почему вот это лучшие дни, почему это лучшее время, труд и болезни? Но опытные люди знают почему. Потому что ближе человек становится к Богу, тогда, когда приходят вот эти трудности. И даже в простонародье, мы с вами знаем, есть много поговорок и пословиц. Вот на Украине, например, як тревога, так до Бога. А в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, много другого. Мы вспоминаем с вами пророка Иону. Вот пример, очень хорошая иллюстрация. Тоже, когда трудности пришли в его жизни, когда он стал делать не то, что Бог хочет, а то, что ему хочется, он стал испытывать очень серьезные переживания в своей жизни. Очень серьезные. И даже оказался в чреве кита. И что он тогда сказал, братья и сестры? Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. И молитва моя дошла до святого престола твоего. Что обещал, что делаю? Исполню. И Господь освободил его по молитве его, по просьбе. У Бога было намерение спасти город целый через пророка Иону. А Ионе тоже нужно было вразумление. Что обещал, исполнил. Я всякий раз, когда читаю Библию, и когда подхожу к этой библейской истории, для меня она имеет очень важное значение, практическое значение. Потому что и в моей жизни бывает, что обещал Богу, дал обещание, заключил завет с Господом через святое водное крещение. Вот как многие люди говорят, я православный, меня крестили, то есть я верующий, да? Что бы со мной ни случилось, я надеюсь, да, где я буду? С Господом. А мы-то с вами знаем, что Библия говорит, да, с одной стороны, что надежда не постыжает, надеющиеся обновятся в силе, да, полетят и не устанут, да, пойдут и не утомятся. Но в то же время мы с вами знаем, что Библия говорит, немногие говорящие мне, Господи, Господи, войдут в Царство Небесное. Но кто, братья и сестры? Исполняющие волю Отца Моего Небесного. Поэтому знать надо, надеяться надо. И как бы вот итог вот над всем над этим еще, это слова Господа Иисуса Христа, которые говорят о том, «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». То есть очень важно пребывать в Иисусе Христе. Вот если бы мы сегодня задались вот этим вопросом, все знающие, все надеющиеся на Господа, что же надо еще нам, живущим здесь пока на земле, живущим еще, пребывать в Иисусе Христе. Потому что немногие знающие, немногие надеющиеся на Господа, да, они обретут жизнь вечную, но исполняющие волю Божью. И вот одним из таких знатоков и надеющихся, одна из библейских историй очень хорошо говорит и пишет. Давайте мы с вами откроем Библию. Мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 3 главу. Мы откроем с вами 3 главу и прочитаем из Евангелия от Иоанна с 1 по 15 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Мы прочитаем с вами с 1 по 15 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим говорит ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь». Мы изучаем Священное Писание не только для того, чтобы знать, надеяться, верить, но для того, чтобы лучше понимать слова Господа нашего Иисуса Христа. Что же в совокупности это означает? Потому что подводит к тому, что мы должны пребывать в Иисусе Христе верою. Верою должно Христу вселиться в души наши. Верою, нашей верою. А для этого человеку, знающемуся и надеющемуся, необходимо все равно пережить рождение свыше. Никодим был прекрасный, замечательный человек, очень добрый человек. И мы с вами даже знаем, что когда Христа распяли, Иосиф из Аримафеи и Никодим, они пришли к Пилату и просили тело Иисуса Христа, чтобы снять его со креста и положить во гроб. Это были хорошие люди, добрые люди, честные люди, да? Это были люди очень грамотные такие, благословенные, надеющиеся на то, что Господь восстановит царство Израилю, да? И вот они были переполнены вот этими переживаниями, внутренними страданиями от того, что вот как Никодим и сказал, ведь Никодим же сказал эти слова, да? Он приходит к Иисусу ночью и говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от кого? От Бога! Мы знаем, что ты от Бога. Мы знаем. И мы надеемся на Бога, что Бог восстановит, да?» Мессианские пророчества говорят о том, все пророки, да, пророчествовали о Мессии, что Он придет и восстановит царство, но только не то царство, которое они ожидали. Они думали, что это будет политическая какая-то, вы знаете, ситуация, измененная в тот период времени для Израиля, и свобода, и царство их, и господство над всей землею. Уж как они строили свои мечты и иллюзии, какие у них были о их царстве, да, о их доминирующем положении над обществом. Но Христос пришел с другой целью. И как сам он о себе сказал, не для того, чтобы вот ему служили, а вот он Мессия, да, управитель. Оказывается, он пришел, чтобы послужить и отдать свою душу за грехи многих людей. Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это очень важно для нашего понимания. И вот здесь вот такое новое слово появляется, незнакомое для члена Синедриона, для законников, фарисея, учителя Никодима. Что же это такое за слово, понятие рождения свыше? Как это понять? И Христос ему говорит в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Значит, душевный человек, добрый, хороший человек, многие люди, которые говорят: «А я ничего плохого не делаю». Помните, как тот фарисей, который пришел в храм и пришел мытарь? Фарисей в душе своей говорил: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди, грабители и убийцы. Я и десятину плачу, да? Я и пощусь два раза в неделю, да?» Благодарю Тебя, что я не таков, как этот мытарь даже. А мытарь, стоя в храме, не мог и головы поднять вверх. Он только бил себя в грудь и говорил: «Господи, будь ко мне грешному». Вот такая внутренняя молитва покаяния звучала в нем. Такое осознание, такое переживание было. И Христос сказал: «И истинно говорю вам, что этот мытарь пошел из храма более оправданный, нежели вот этот фарисей». Потому что на небесах более радости у ангелов об одной кающейся душе, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И вот таких много сейчас появилось людей, которые утешаются словами: «Меня крестили в детстве. Я верующий». Хорошо. Но живешь ли ты по Евангелию? Исполняешь ли ты заповеди Господни? Изучаешь ли ты Библию? Делаешь ли ты добрые дела? Ходишь ли ты в церковь, в молитвенный дом? Исполняешь ли ты заповедь, о которой сказано: «Не оставляйте собраний ваших, как есть у некоторых обычай». Или ты по обыкновению, как многие другие, ходишь только на Пасху и на Рождество и стоишь со свечкой в храме и не более того, и надеешься на что-то? Нет, Библия говорит о другом. Библия говорит о другом. Еще и в Ветхом Завете Иисус Навин говорил о том, что: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней». Как, братья и сестры? И день, и ночь. А с какой целью? Дабы точно исполнить, что там написано. И тогда ты будешь поступать благоразумно. Вот, понимаете, не для того, чтобы только знать, да? Не для того, чтобы только потом надеяться, узнав, но для того, чтобы поступать благоразумно, да? И тогда это было сказано, но тогда дела закона, они как бы помогали людям, да, быть в процессе очищения, освящения, спасения. Но когда пришел Христос на землю, пришла спасительная благодать, потому что мы с вами знаем, что закон ничего не довел до совершенства. То есть люди механически приносили мирные жертвы, но фактически их жизнь от этого не менялась. Да? Грешу и каюсь, грешу и каюсь. Не согрешишь — не покаешься. Не покаешься — не спасешься. Вы знаете, ну тут трудно понять эту философию, которой Христос положил конец. Пришла полнота времени. И вот сегодня мы говорим с вами о том, что Христос сказал Никодиму. И мы с вами знаем сегодня, что возрождение является единственным путем спасения человека. Мы прочитали с вами Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Что такое Царствие Божие? Послание к Римлянам, 14 глава, мы с вами читаем. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Когда человек рождается свыше, когда Господь поселяется в нем Духом Своим Святым, у этого человека изменяется образ жизни его, меняется его отношение к жизни, это значит и к людям, да, и к принципам своей жизни. У него есть внутренняя радость, внутренний мир. То есть такой баланс. Его радость не зависит от внешних обстоятельств жизни. Его радость в Иисусе Христе. В пребывании в Иисусе Христе его радость. Да? Это самая большая радость, которая только может быть. Радость, когда ты чувствуешь, что в тебе живет Дух Святой, в тебе живет Христос. И что Христос помогает, поддерживает тебе. Слава нашему Господу! И вот новое рождение, вот которое оно происходит в человеке, вот сам процесс зависит от того, насколько человек проникся осознанием оставить прежний образ жизни и начать новый. И как мы с вами знаем, в книге «Деяния апостолов» написано, мы читаем с вами 2 глава, 38 стих, апостол Петр говорит: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа, и получите прощение грехов, и что? И дар Святого Духа. Итак, для того, чтобы пережить рождение свыше, необходимо человеку покаяние, осознание себя грешником, признание себя грешником. Человек должен обратиться к Богу, оставить грех и возненавидеть грех. Если человек обращается к Богу, но мы с вами знаем, даже порой, если он оставляет какие-то грехи, но у него нет ненависти ко греху, то рано или поздно он даже может, став членом церкви, оступиться снова и снова. И это очень важно нам понимать, что рождение свыше предусматривает не только оставление, но и ненависть ко греху. И вот здесь мы с вами должны правильно понимать, это не ненависть к грешникам, а ко греху. Грешников мы с вами должны любить, а ненавидеть что? Грех. Новое рождение требует святость самого Бога. Без святости никто не может увидеть Бога. Об этом пишет апостол Павел в послании к Евреям, 12 глава, 14 стих. То есть без святости. Что такое святость? Мы как-то с вами говорили. Это не то, что совершенный, это не то, что идеальный или безгрешный, но святой, отделенный и посвященный Господу. Вот я отделен. Отделен от этого мира, от этих пороков, от этих грехов. Церковь для меня теперь семья, это живые люди. Христос придет, чтобы взять вот эту семью, вот эту церковь. Я с церковью, я живу церковью. Моя жизнь начинается с жизни в церкви. Все для меня братья и сестры, как одна семья. И уверен в том, что дорогие друзья, дорогие братья и сестры, у кого есть родные, родственники, но они неверующие, вы чувствуете разницу, что как трудно с ними общаться или говорить. Потому что все их ценности, все, к чему они тянутся, оно все связано вот исключительно только с земным. Все. Вот этим они только живут. Вот это такое ограничение. Это такая ограниченность человеческая. Чтобы носить в себе жизнь рожденного чада Божьего, братья и сестры, мы должны иметь природу самого Бога. То есть родиться от Него. Чтобы это было в нас, чтобы носить в себе жизнь именно рожденного чада Божьего, мы должны иметь природу Бога, то есть духовное основание. И это происходит в момент покаяния. И мы говорим, что в момент нашего покаяния происходит чудное рождение. Происходит и рождение свыше, и крещение Духом Святым, потому что Дух Святой, Он сходит на нас, мы получаем. Мы с вами, когда читаем Священное Писание, знаем, что есть Дух Человеческий, он пишется с маленькой буквы, и Дух Божий, он пишется с большой буквы. Мы получаем Духа Святого. Запечатление. Господь ставит печать на каждого из нас, свою невидимую, особенную, которую с высоты небес видит только Он. Запечатление. Запечатлены Святым Духом мы с вами, братья и сестры. Мы получаем усыновление, то есть образовывается семья, да? А дальше мы с вами должны идти путем освящения. Это следующий шаг после покаяния. Святой да освящается еще. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, то, что мы сегодня находимся здесь, говорит о том, что мы с вами идем правильным путем. Путем освящения. Потому что находимся ли мы здесь с вами, изучаем Библию, молимся ли мы с вами, да, и что-либо другое делаем вместе, это Господь дает нам освящение свое. Это очень важно понимать. Когда мы с вами изучаем этот вопрос рождения свыше, мы также касаемся непосредственно желания понять участие человека в возрождении. Участие человека, потому что Господь то, что обещал, Он не человек, чтобы Ему изменяться, не человек. Поэтому в вопросе спасения мы должны понимать с вами, что есть желание Господа, чтобы спасти, никто, чтобы не погиб. Мы читаем с вами, Библия об этом говорит. И не почитайте медление прихода Господа Иисуса Христа на землю медлительностью. Не медлит Господь, да, но не желает, чтобы кто погиб. но чтобы все пришли к покаянию, да? Хотя многие почитают это медлением, и апостолы тоже считают, ну почему же так медленно, да? Ну когда же? И в книге Откровения также мы читаем, что даже и кровь Авелева от земли, она поднимается к престолу Божьей благодати, да? И говорит и свидетельствует о мщении. Но кровь Христа говорит лучше. Кровь Христа. Поэтому не медлит Господь исполнением своих обетований, но долготерпит, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. И вот мы с вами, когда читаем Евангелие от Иоанна, первую главу, то с 12 по 13 стих мы там видим, что указываются две стороны в деле возрождения. То есть там присутствует божественная сторона и человеческая сторона. Мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 12 по 13 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Да? «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Господь возжелал, Господь захотел, Господь что сделал? Постучался, да? Постучался. Это мы с вами сразу вспоминаем книгу Откровения, 3 главу, да? «Се стою у двери и стучу, и кто отворит двери, да? Я войду к нему и буду с ним вечерить». То есть Господь уважает суверенное право человека. Он только стучится, он не врывается в дверь. Как мы с вами знаем, художник нарисовал однажды картину, очень красивую картину, а один подошел и сказал, художник говорит, ошибся. Он не нарисовал там, ручки нету, да? Ошибся. А ему сказали, да нет, художник не ошибся. Нужно понимать, что Христос стоит и он стучится. Он не хватается за ручку, как многие люди, да? Не рвет ее на себя, он не врывается в дверь. Он стоит и стучится. Дверь – это двери сердца человека, в которые стучится Господь. Вот как родители стучатся, да, они говорят детям, что хорошо и что плохо. А всегда ли дети воспринимают родителей адекватно, что говорят им родители? Мы с вами знаем, как родители, далеко не всегда, да. Порой мы совершаем ошибки, тогда мы врываемся, да, в их жизнь, да. Врываемся, и бывает не всегда это хорошо. Вот, и бывает, что и стыдно, и порой даже... Порой приходится даже просить прощения у своих детей и сказать, ну ты извини, но не надо провоцировать нас на гнев. Ну не надо провоцировать на эти действия. Нам настолько неприятно, что мы вот это делаем, да мы совершаем меньший грех, чем это может быть потом. Поэтому я тебя контролирую. Поэтому я смотрю. Поэтому я твой дневник проверяю. Поэтому я твой портфель проверяю, заглядываю, что там лежит. Мы родители, мы имеем на это право. Хотя нам это тяжело делать, нам не хочется этого делать. Нам хочется, чтобы вы самостоятельно сами понимали это. От этого не увеличивается наш авторитет, что мы вас контролируем, но вы ставите нас в такое положение, что мы совершаем, может быть, меньшее зло, чем потом может это с вами случиться. А нам не безразлична ваша жизнь. И это очень-очень важно. Итак, мы с вами говорим об участии человека в процессе возрождения, что наша заслуга только в том, что мы откликнулись на призыв, а Господь это принимает. И ангелы на небесах радуются этому. Какое-то счастье. Покаяние и исповедание исходят от человека, а возрождение – это таинственное действие Слова и Святого Духа. Да? Невидимое, но оно происходит. И мы говорим, что мы всякий раз радуемся, да, когда человек выходит на покаяние, но в то же время мы ожидаем плодов покаяния. И потом говорим, действительно ли это было покаяние? Действительно ли человек пережил рождение свыше? Или он только приобщился к этому? Но приобщение ничего не дает. Приобщение как раз оно и говорит о категории тех людей, о которых Христос сказал, приближаются ко мне люди, чтущие меня языком, а сердца же их далеко отстоят от меня, да? Что вы зовете меня, Господи, Господи? А заповедей моих что? Не соблюдаете. Или вы думаете, что только на поминках нужно быть вот таким вот, вы знаете, примерным христианином? или еще где-то. Да вы что? А завтра, а послезавтра Библия говорит о том, что постоянно мы должны пребывать во Христе. Это трудно, это тяжело, это как крест какой-то, потому что постоянно находиться в боевой готовности против греха, подвязавшись, очень тяжело, потому что мы во плоти находимся, и плоть всегда противится духу, а дела плоти известны. И мы с вами читаем Галатам 5 глава, там хорошо сказано об этом, да? Что является делами плоти и что является плодами духа. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Поэтому от нас требуется пребывать в Иисусе Христе. Пребывать постоянно. Это очень и очень важно. Итак, человек возрождается посредством принятия евангельской вести. То есть Бог родил нас словом истины, словом благодати своей, да? Через благовествование. И когда читаем мы с вами Библию, то написано, что вот когда это приходит, как это приходит? И апостол Павел говорит: горе мне, если я не благовествую. Да? Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да? Поэтому каждый из нас в вопросе спасения других людей, вот мы если спасены, да, также мы с вами, горе мне, если я не благовествую, откуда у меня болезни, откуда у меня неустройство какое может быть в моей семье или моей личной, почему нет мира, почему нет радости, вроде бы никому ничего плохого не делаю, стараюсь быть примерным во всем. И хорошо, что Священное Писание учит, оно продолжает нас учить, это процесс освящения, опять-таки, который говорит о том, что горе мне, если я не благовествую. То есть мы должны с вами не просто вот жить добропорядочной, честной, такой хорошей жизнью, примерной. Мы должны благовествовать с вами. Благовествовать людям. В рамках того закона, конечно, который существует в нашем обществе, да, мы должны благовествовать. Примером своей личной жизни. Мы должны благовествовать. Как мы еще можем благовествовать другим людям? Ну, я думаю, что тут уже действие и работа Духа Святого, да? Когда Господь побуждает сказать, засвидетельствовать, едем ли мы где-то, работаем ли мы с кем-то, да? Нам задают вопросы. Вот лично мне много и часто задавали этот вопрос и говорили: ты, наверное, христианин, да? Ну, наверное, и каждому из вас когда-то задавали этот вопрос. Ты белая ворона какая-то, да? Ты как не от мира сего, да? Ну, конечно, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Тяжело, трудно, но радость наша, она... Это не та радость, которая у людей. Подарили что-нибудь, радуется. Родился кто-то, радует. И мы радуемся, когда нам что-то дарят, да? И мы радуемся, когда дети рождаются. Какой я был радостный, когда после двух девочек у меня сын родился. И какой я был радостный. Это могут только, ну, наверное, пережить те, которые вот это пережили. Это огромная радость, конечно. И девочки хорошо. Я говорю: Господи, главное, чтобы они были здоровы. Главное, чтобы и ручки, и ножки, и глазки, все было при них. Но хочется, чтобы были и девочки, и мальчики, и двойняшки хочется, чтобы были. И Господь дал и двойняшек, и девочек, и мальчик. Все родились. Это такая радость. Ну, вы сами прекрасно это понимаете и знаете. Вот, это нужно пережить. Это как рождение свыше. Бывает очень и очень нечасто такое явление. Но оно бывает. Поэтому всякий человек, который пережил рождение свыше, он может об этом засвидетельствовать и сказать, как практически все он это на себе ощутил. Что он как бы в безвоздушном пространстве оказался. Свободный такой, вот, вы знаете, не имеющий какого-то отягчения. Вот казалось бы, вот поднялся бы и так и полетел. И потом приходит страх. Страх, что как бы не потерять это состояние. Как бы не потерять. Потому что тот, кто пережил, он знает, что а завтра он пойдет снова в этот мир. А завтра придут те же самые друзья, которые будут предлагать то или иное, что противоречит моей вере. Они будут предлагать. И как с ними строить отношения дальше? Куда теперь мне идти? И что делать? И вот поэтому мы говорим, не только нужно знать, не только нужно надеяться, нужно, но нужно пребывать в Иисусе Христе. Пребывать, молиться постоянно. пребывать в Его Слове. Человек возрождается посредством личного принятия Иисуса Христа. Да? И возрождение есть вселение Иисуса Христа в наше сердце. Да? Мы с вами об этом уже много раз говорили и знаем, что вот когда Христос вселяется в наше сердце, вот тогда приходит свобода. Вот тогда только приходит вот эта вот радость. Давайте мы теперь с вами поговорим о признаках. Вот каждый может себя проверить. Признаки истинного возрождения. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 16 стих. Там речь идет о том, по плодам их узнаете их. То, что это было сказано, по плодам. Поэтому еще раз повторюсь, мы радуемся, когда человек кается. Но в то же время мы наблюдаем, будут ли плоды покаяния. На первое место можно было бы поставить полное изменение образа жизни человека. Человек меняется. Он уже светится, как солнышко. Вот был такой, завтра он уже совершенно другой человек. Да? И многие замечают, говорят, что с тобой произошло? Что же произошло? Полное изменение образа жизни. Совершенно другой человек. Когда я служил в армии, и благовествовал там, свидетельствовал солдатам, и командиры также приходили, и пошел процесс вот осознания ими, и покаяние, после покаяния они вставали и говорили, что мне теперь делать? Помните, как тот темничный страж? А что же мне теперь делать? Веры в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой, да? И то же самое говорил и я. Говорил, дела веры. Дела, раньше были дела плоти, теперь дела веры. Делай добро, говори правду. Стой в истине и за истину будь. Не делай того, что делают все остальные. Не делай греха, я имею в виду. Не делай греха. И когда они начали это делать, я смотрю, вы знаете, у них это стало получаться не так, как раньше получалось чисто по-человечески, а стало получаться легко. Потому что добрые дела получались, иногда они говорили с трудом. Они свидетельствовали, а теперь легко у них это получается, с радостью. И очень многие трудности, как бы вы знаете, и обстоятельства, они как бы разрушаются и уничтожаются. У человека появляется ненависть к греху. Вот раньше не было этого, а теперь есть. Ему было трудно, так сказать, вот, ну как-то не закурить, ну как, ну не могу я. Трудно было не выпить, ну как-то, ну по чуть-чуть, ну перед обедом, ну 50 грамм, ну что там будет, как философия-то такая была. А теперь у них нет потребности в этом, абсолютно, они свободны от этого. У них есть жажда общения с Иисусом Христом. Не надо напоминать, не надо говорить, пойдем в церковь. Он уже сам звонит, говорит, а во сколько? Все, идем, я буду, там уже стоит, уже ждет, может быть, да? Или приходит по адресу. То есть у него есть такая жажда общения с Иисусом Христом. И даже если он один останется, может быть, где-то, он не чувствует себя одиноким. В больнице ли, в темнице ли где-то, я не знаю, в армии когда пойдут. Может быть, и наши кто-то, братья пойдут, они в армию. Ты не чувствуешь себя одиноким, ты со Христом. Он с тобою. Жажда исполнения воли Божьей. То есть он молится, читает Священное Писание, делает добрые дела. Не потому, что он превозмогает себя, как раньше, может быть, превозмогал. А у него теперь это все легко получается. Да? И он идет с радостью и делает доброе. Любовь к церкви и к детям Божьим. То есть он любит их и чужую боль их воспринимает больше, чем свою, можно. Даже так. И это нормально, дорогие братья и сестры. Он любит братство, любит церковь, любит Иисуса Христа. У него есть любовь к церкви. Он знает, что церковь это не здание. Да? Он любит вот каждого. И пожилого человека, и среднего. Он даже не знает, как его, может быть, зовут. Мы даже вот как-то с молодежью порассуждали, а как зовут? У нас очень много появилось вот людей, которые пришли вот из других церквей. Как зовут? И мы сделали альбом. И фотографии цветные там. Вот. И осталось только написать, кого как зовут, там на столе лежит, кого как зовут, чтобы знали. И приходя, не только со своими сверстниками общались и приветствовались. Но Павел Спиридон, приветствую вас. Вот. Тамара Викторовна, я вас приветствую. Чтобы молодежь это делали. Понимаете, вот что такое церковь. Церковь это не молодежная церковь, церковь это все возраста. И молодые, и средние, и пожилые. Вот что такое церковь. Это очень важно. Моя задача как пастора, Вот этому научи говорить. И мы это делаем. Дай Бог, чтобы оно продолжало это делаться и были вот эти плоды. Уверенность в спасении и наследовании вечной жизни с Иисусом Христом. Это очень и очень важно. Возрожденный человек, который пережил рождение свыше, кто бы его ни спросил, имеешь ли ты жизнь вечную? Братья и сестры, что он должен ответить? Какой ответ? Конечно, я спасен. А где ты будешь? В раю я буду. Могут задать вопрос, на основании чего ты так рассуждаешь? В чем твоя уверенность? И мы должны ответить, на основании моей веры в обетование Божье. Обетование – это обещание. Иисус Христос сказал, верующий в меня, если и умрет, то оживет. Да, оживет. Да. Где я, там и слуга мой будет. Да. Верующий в Сына Божия имеют жизнь вечную. И на суд не приходят, но перешли от смерти в жизнь. Вот что дает рождение свыше. Поэтому мы можем сейчас себя проверить. Может быть, и здесь вот сейчас находится душа, которая, может быть, не уверена еще была. Вот кто-то спросит меня. Ведь некоторые говорят, ну кто его знает? Ну Бог знает, а я не знаю, я надеюсь. А мы верим, что с Господом будем. И так всегда с Господом будем. Так написано в Священном Писании. Поэтому мы с вами не унываем, поэтому мы с вами не отчаиваемся. И это действительно дает нам такую радостную, светлую, такую благословенную надежду. И мы сегодня уже слышали вот это слово, которое прозвучало, брат Александр прочитал. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Да, не хочу, да. Если даже что-то случится, мы не будем скорбеть, как прочие люди, не имеющие надежды. И следующий стих говорит, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Вот что дает рождение свыше, дорогие братья и сестры. Жизнь вечную дает, спасение дает, радость дает, благословение дает. Не только знающим и надеющимся на Царство Божие вечности, но мы самые счастливые люди здесь, на земле. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами не теряли вот этого нашего знания и упования на Господа Иисуса Христа. И Библия говорит, так понимая, так зная, так поступая, никогда не преткнетесь. Аминь.
Аминь.
Помолимся, дорогие друзья.